Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Противники единого государственного экзамена продолжают требовать полной отмены ЕГЭ в средних школах России. Белоруссия усилила таможенный контроль на российской границе. В Петербурге задержан бывший депутат Государственной Думы, которого подозревают в убийстве 3 человек и в причастности к убийству Галины Старовойтовой. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Пикет независимой гражданской инициативы за отмену обязательного единого государственного экзамена сегодня проходит в Москве на Чистопрудном бульваре. Организаторы пикета надеются привлечь внимание общественности к властей и властей к пагубному, по их мнению, воздействию ЕГЭ на уровень образования и психику школьников и абитуриентов. Впрочем, есть и те, кто абсолютно не согласен с такой точкой зрения. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Тамара Лиленкова.
Сегодня последний день сдачи единых государственных экзаменов, но уже полученные результаты позволяют экспертам предположить, что более 20 тысяч выпускников 2009 года экзамена не сдадут. Самый трудный экзамен оказался по информатике. Его не прошли 11% школьников. Следующий за ним по географии, затем биология, математика, литература и русский язык. Эти цифры я попросила прокомментировать сотрудника Института коллективного действия Александра Лехтмана.
Цифры, которые мы видели сейчас, они совершенно ходят за всякие рамки. То есть 6,5, там 10% учеников, которые не сдают в тех или иных регионах. То есть очень многие СМИ, региональные в первую очередь, отмечают просто небывалое увеличение тех людей, которые не прошли сдачу экзаменов. Министерство образования – это одно из учреждений, которое в целом ориентирует нынешнее образование в сторону элитизации его. То есть фактически можно увидеть, что, например, больший процент тех, кто удачно сдает ЕГЭ, он, например, находится в каких-то больших городах, а, условно говоря, провинция, она показывает как бы самые плохие результаты. Здесь дело не в том, что в провинции люди глупее, а в том, что в таком городе, как Москве, больше уровень людей с более высоким достатком, которые могут обеспечить своим детям очень важные в условиях ЕГЭ элементы репетиторства. То есть фактически все, что школьники изучали в предыдущие 10 лет, они должны перестроить под тестовую систему. И фактически те люди, которые способны обеспечить своим детям более хорошее натаскивание, они, естественно, получат более высокий балл. Те, кто не сможет им этого обеспечить, вот эти вот форс-мажорные сроки, то, к сожалению, они окажутся, скажем так, в пролете.
Это действует достаточно, наверное, негативно и на психику.
Безусловно, многочисленные случаи нервных срывов, случаи самоубийства в преддверии единых госэкзаменов. Вот та атмосфера истерии, которая фактически нагнетается Министерством образования, она, безусловно, ставит детей, которые фактически вот сейчас решают вот свою жизнь, да, как в совершенно недопустимые рамки.
Рассказывал сотрудник Института коллективное действие Александр Лехтман. Как оказалось, психическому прессингу во время проведения единого государственного экзамена подвержены не только дети. В Ростовской области директор одной из школ города Батайска заставила преподавателей сдавать ЕГЭ по математике за отсутствующих учеников. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Григорий Бочкарев.
После окончания ЕГЭ на выходе из класса оперативники сверили пропуска для входа на экзамен и копии паспортов учащихся. Оказалось, что за некоторых учеников математику сдавали совсем другие люди. По сообщению пресс-службы Главного управления внутренних дел по Ростовской области, 3 из них оказались преподавателями, а 5 другими учащимися этой же школы и родственниками отсутствующих выпускников. Оперативники также выяснили, что по такой же системе в этой школе был проведен и экзамен по русскому языку. По словам сотрудников МВД, идти на экзамен вместо учеников, которые не явились на математику без уважительной причины, учителей заставила директор школы. Накануне экзамена она собрала преподавательский состав и потребовала обеспечить 100% явку на ЕГЭ.
Результаты ЕГЭ уже не раз оспаривались в судебных инстанциях. Более того, родители некоторых школьников требовали признать недействительными некоторые пункты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации, относящиеся к ЕГЭ. Интересы истцов представлял президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. И свой следующий вопрос я адресовала ему.
На ваш взгляд, не осталось никаких иных мер воздействия, кроме как делать пикет? Потому что был опыт уже и судебный, который кончился практически ничем.
Ну, во-первых, я думаю, что и судебные возможности не исчерпаны у нас до конца, поскольку мы подали кассационную жалобу на решение суда первой инстанции. И сейчас ожидаем рассмотрения в кассационной коллегии Верховного суда вопроса о незаконности проведения единого госэкзамена в этом году. Далее будет следующая инстанция, это Европейский суд по правам человека, куда мы непременно направим соответствующее заявление, поскольку грубейшим образом нарушены гражданские права не тысячи и даже не десятков тысяч, а сотен тысяч человек в Российской Федерации. Но и методы пикетов тоже не исключены. Это одна из форм выражения общественного недоверия или общественного возмущения.
Может быть, эти проценты, которые показал ЕГЭ, это действительно ученики, которые недостаточно хорошо учатся?
По Международной конвенции по правам человека ответственность за качество образования несет не гражданин, а несет государство. Поэтому сегодня, столкнувшись вот с такой серьезной проблемой, как низкое качество образования на выходе из школы, мы должны в первую очередь задать вопрос, кто в этом виноват. А виновато, естественно, государство. Значит, не созданы соответствующие условия, не разработано соответствующее содержание образования, не созданы до сих пор стандарты образования и много-много-много чего еще мы не имеем. Поэтому в таких условиях требовать от гражданина, чтобы он добросовестно, целенаправленно получал знания при полном отсутствии возможностей для этого, это противозаконно.
Форма тестового экзамена, насколько она была бы логична для России, насколько она, естественно, бы вошла в общую структуру образования?
Вообще, в России никогда не существовало тестовой формы оценки знаний. Традиционная система российского образования всегда предусматривала формы оценки знаний в виде сочинений, бесед, устных экзаменов, рассуждений, размышлений, творческих работ. Тестовая форма – это очень утилизированная такая форма оценки знаний, и она не может отразить всю полноту, весь спектр того, как нужно оценивать знания. Поэтому еще 10 лет такого продвижения вперед, и от российской школы не останется ничего.
Это было мнение президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова. А Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки считает, что ЕГЭ, как основная форма государственной итоговой аттестации, на перспективы поступления в ВУЗ кардинально не влияет, поскольку по профильным предметам ВУЗы могут проводить собственные собеседования и письменные работы. Более того, теперь абитуриенты вправе подавать документы сразу в несколько ВУЗов. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о сделке с правосудием. Согласно этому документу, для обвиняемых, которые решатся на сотрудничество со следствием, приговор может быть смягчен, а положенный им по закону срок сокращен в 2 раза. Соответствующие поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. Московская городская дума на заседании в среду не приняла поправку об отмене 10% барьера для прохождения партии в Думу. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов снял эту поправку и огласил другую, согласно которой на выборах будет применяться 7% барьер. Россия и Белоруссия достигли соглашения по молочной проблеме. Сообщается, что соглашение уже заключено на уровне министерств сельского хозяйства двух стран. Москва на ближайшие полгода откажется от импорта белорусского сухого молока. Ранее Минск объявил о введении усиленного таможенного контроля на границе с Россией. Украина призывает вывести из состава Черноморского флота подразделение ФСБ. Россия об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В Тегеране сегодня проходят новые массовые митинги. Иранские власти резко ограничили работу иностранных журналистов, освещающих акции протеста. Мера принята в связи с появлением в эфире иностранных СМИ кадров с актами насилия при разгоне демонстрантов, поддерживающих оппозиционного политика Мирхосейна Мусави. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Его ведущий сегодня Владимир Тольц, а темы сформулированы так. Почему лидеры национальных республик не поддержали Муртазу Рахимова? Левое движение в Турции, кризис и общество. Какое из государств останется сильным после кризиса? И в завершении сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир» современное искусство кукол. Итак, «Время и мир» на волнах свободы в 22 часа. Слушайте Радио Свобода. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии Валентина Барышникова. Сегодня он подготовил для нас обзор публикаций в международной прессе. Валентин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Разные аспекты мирового экономического кризиса в центре внимания прессы. Financial Times публикует статью Джорджа Сороса «Мои три шага к финансовой реформе». Рынок не идеален, а государственные регуляторные механизмы тем более, так что их роль нужно свести к минимуму, утверждает Джордж Сорос. Реформа, по его мнению, должна опираться на три принципа. Первый – обязанность регулирующих органов предотвращать чрезмерное разрастание пузырей на рынках. Второй принцип – управление доступностью кредитов, в том числе такими инструментами, как маржинальные требования и требования к минимальному капиталу. Сорос предлагает подстраивать их под размер, их размер под ситуацию на рынке. Для предотвращения пузырей на рынке недвижимости регуляторы должны варьировать отношение суммы кредита к рыночной или оценочной стоимости залога для ипотеки коммерческих и жилых объектов. Третий принцип предполагает отказ от гипотезы, что рынок эффективно регулирует себя сам. В действительности, полагает Сорос, на рынке существует системный риск дисбаланса. Если слишком много игроков поддались одной тенденции, ликвидация их позиций неизбежно вызовет сбой или даже крах, и государству придется выручать инвесторов. Джордж Сорос рекомендует повысить коэффициент риска для ценных бумаг, держателями которых являются банки, а также ограничить способы инвестиций денег вкладчиков. Нельзя, по его мнению, позволять банкам спекулировать чужими деньгами в собственных интересах. Нужно отделить торговлю ценными бумагами в собственных интересах банка от коммерческой банковской деятельности. Необходим тщательный мониторинг хедж-фондов и других крупных инвесторов для предотвращения опасного дисбаланса в них. Сорос также призывает регулировать выпуск и торговлю деривативами столь же жестко, как это делается с акциями, а некоторые деривативы, например, кредитные дефолтные свопы, вообще запретить ввиду их деструктивности. Еще один материал на тему о кризисе – это материал русской службы BBC «Олимпиады затягивают пояса». Журналист Татьяна Оспенникова пишет: «В следующем году факел главных спортивных соревнований четырехлетия зажжется в Ванкувере. В очень скромной обстановке, если верить экспертам. Два других ближайших хозяина игр, Лондон и Сочи, также заявили о пересмотре олимпийских бюджетов. Впрочем, как считают эксперты, наличие нынешних финансовых сложностей совсем не означает, что в спортивном смысле будущие игры станут провальными. Британские власти обещают, что заявленные 9 миллиардов фунтов на постройку олимпийских объектов урезаться не будут, но на спортсменах сэкономят. Зарплаты собственной команде уже сокращены. Многообещающий британский стрелок из малокалиберного пистолета Джорджина Гейки призналась газете, что вынуждена подрабатывать официанткой сразу в нескольких местах, чтобы позволить себе дорогостоящие тренировки. Гейки представляет один из 8 видов спорта, которые организаторы Олимпиады считают малоперспективными для себя. На подготовку к Олимпиаде 2012 года звездам фехтования, гандбола, стрельбы, настольного тенниса, волейбола, водного поло, тяжелой атлетики и борьбы выделено в 4 раза меньше средств, чем на предыдущие игры. Исполнительный директор организации UK Sport Джон Стил назвал это расстановкой приоритетов. Бюджет зимних игр в Сочи тоже стремительно теряет в весе. Первоначальный план предусматривал выделение 314 миллиардов рублей, а с учетом строительства дороги Адлер-Красная Поляна в 1,5 раза больше. В мае стоимость олимпийских объектов оценивалась уже в 206 миллиардов рублей, около половины которых придется на долю государства, а остальные на частных инвесторов. Впрочем, Оргкомитет Сочи 2014 утверждает, что интерес инвесторов к олимпийской стройке высок как никогда. У Лондона и Сочи немного времени еще есть, а вот Ванкуверу перенимать олимпийскую эстафету придется уже в следующем году. Эксперты предрекают, что игры 2010 года могут стать самыми провальными с финансовой точки зрения. Еще в декабре прошлого года власти города предупредили Международный олимпийский комитет о возможности срыва зимних соревнований. Дефицит бюджета на строительство только олимпийской деревни превысил 200 миллионов долларов. При этом спонсор проекта «Фортнерс» говорит об огромных убытках. Интерес к играм пока соответствующие российские болельщики, к примеру, пока выкупили только 20% из квоты в 10 тысяч.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников представил обзор публикации в международной прессе. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:21. У микрофона Андрей Шароградский. С сегодняшнего дня Белоруссия ввела усиленный режим контроля за перемещением груза на основных российско-белорусских магистралях. Такая мера, по словам официальных белорусских чиновников, является симметричным ответом на действия российской стороны. Эксперты уверены, что официальный Минск реагирует таким образом на отсутствие прогресса по возобновлению поставок молочной продукции в Россию, передает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Александр Шпилевский подтвердил, с сегодняшнего дня фактически возобновляется пограничный таможенный контроль на белорусско-российской границе, упраздненный в 1996 году.
По указанию главы государства, мною отдано распоряжение с 9:00 ввести усиленный режим контроля на всех основных белорусско-российских магистралях. Это вызвано тем, что в обычном режиме работы таможенной службы в прошлом году потери грузов по калининградскому транзиту составили 10 миллионов долларов. Поэтому я считаю данные решения обоснованы, своевременными и правильными.
Александр Шпилевский при этом подчеркнул, что эти меры являются лишь симметричным ответом на тот таможенный контроль, который уже продолжительное время осуществляется с российской стороны. В свою очередь, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Юрий Жадобин уточнил, белорусская сторона с сожалением констатирует отсутствие прогресса в переговорном процессе по поставкам молочной продукции в Россию. А это, по словам Жадобина, прямой ущерб экономической безопасности Белоруссии.
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что никакого изменения в подходах российских партнеров к нашему сотрудничеству в последние дни так и не наступило. Отсутствует всякий конструктивный подход, нацеленный на взаимоприемлемое решение. Под надуманными предлогами продолжает наноситься ущерб нашей экономической безопасности. В этой связи мы вынуждены ввести усиленный контроль за перемещением товаров на основных автомобильных магистралях, связывающих наши страны. Подчеркиваю, что указанные меры являются лишь симметричным ответом на тот таможенный контроль, который осуществляется с российской стороны. Мы приносим извинения граждан за возможные неудобства, считаем, что это не наша вина.
Напомним, что в начале июня Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию практически всей белорусской молочной продукции. 11 и 15 июня в Москве прошли переговоры между представителями заинтересованных ведомств двух стран. Ожидалось, что 16 июня будет подписан протокол, где будут отражены достигнутые договоренности. Однако главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что российская сторона берет в переговорах тайм-аут из-за недружественных публичных комментариев должностных лиц Белоруссии, а также оскорбительных публикаций официальных СМИ. Назвать возможные сроки возобновления переговоров российский чиновник затруднился, а белорусская делегация была отозвана назад в Минск. Кроме того, 14 июня из-за молочного конфликта президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от участия в московском саммите ОДКБ. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 18:25. В эфире программы «Время свободы», городской репортаж. Сегодняшний репортаж в этой рубрике из столицы Мордовии Саранска. В этом году вся республика может лишиться федеральных средств на проведение капитального ремонта жилья, передает наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
В Саранске в этом году с помощью средств Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ должны капитально отремонтировать 104 многоквартирных дома. На ремонт будет потрачено 475 миллионов рублей, из них 404 миллиона – это федеральные средства. Однако деньги в столицу Мордовии могут не поступить, говорит заместитель министра ЖКХ республики Владимир Чудайкин.
Не выполняется доля софинансирования. У нас не собрано средства собственников.
Жители Саранска за проведенный прошлом году капитальный ремонт домов, задолжали около 11 миллионов рублей. В настоящее время из 24 миллионов собрано лишь 13. При этом многие горожане настроены более чем решительно в отказе от оплаты своей доли.
4000 за мной долг и платить не буду.
Лариса Балакшина высказывает свое мнение, но с ним согласны большинство ее соседей. Люди считают, что то, что называется ремонтом их дома, таковым не является.
Все плохо сделано. Вот на вид только хорошо сделал, а внутри что сделал? Ничего не сделали. А мне трубы ни одной не поменяли. А за что я буду платить?
Лариса живет в Октябрьском районе Саранска. Галина Ягодина в Пролетарском. Первая женщина жалуется на то, что у нее не сделан ремонт. Вторая на то, что сделан. Но как?
Мне хоть лодку бери, на лодке плавай.
Любой дождь превращает квартиру Ягодиной в своеобразное озеро. Живет Галина на верхнем этаже. В прошлом году в ее доме, который вошел в программу капитального ремонта, строители меняли систему отопления и кровлю на крыше. Достаточно заглянуть в квартиру Ягодиной, чтобы понять, что ремонт выполнен некачественно. Итог – жалобы горожан и их отказ вносить свою долю. Это неправильно, говорит начальник ЖКХ администрации Пролетарского района Саранска Евгений Горшков. Решать все вопросы надо в суде.
Действующий федеральный закон о защите прав потребителей предусматривает такие моменты, поэтому изначально оформляется соответствующая претензия, и в случае неудовлетворения, будем говорить, данной претензии по истечении 10 суток, как трактуется в федеральном законе, оформляется иск заявление в суд.
Только вот до суда дойти нелегко, в чем и убедилась Галина Ягодина. Чтобы обратиться в суд, надо собрать кипу бумаг, составить акты и получить заключение.
Сказали, нужно независимую комиссию вызвать. Я позвонила независимой комиссии, они сказали, до ноября месяца ждите, очередь.
Такая загруженность говорит о масштабности проблемы некачественного ремонта в Саранске в рамках федеральной программы. Более того, выясняется, что на сегодня даже исправлять недоделки некому. Мы никакого отношения к этому ремонту не имеем, разводит руками Александр Гуськов, главный инженер Саранского домоуправления номер 4, которое обслуживает дом, где живет Галина Ягодина.
Домоуправление не имеет права туда. Мы составляем дефектные акты и все остальное, а ремонтируем через эту организацию.
Тем не менее, именно домоуправление обязали заниматься сбором долгов с тех горожан, кто пока отказывается платить свою долю за весьма условный капитальный ремонт. Мастер домоуправления Виктор Киселев попытался объяснить, почему он не занимается своими прямыми обязанностями, а ежедневно обходит квартиры должников.
Эти деньги идут на счет дома или как там, чтобы отремонтировать, что осталось. Небольшие неполадки, небольшие недоделки. Вот это те деньги, которые, значит, собирают 5%.
Власти Саранска решили не повторять свои ошибки прошлого года, когда разрешили горожанам вносить свою 5% долю за капитальный ремонт с отсрочкой, то есть по факту выполнения работ. Вот что рассказал Сергей Матрёнин, заместитель главы администрации Октябрьского района Саранска.
В этом году мы буквально с начала следующей недели планируем провести собрание, чтобы собственники собирали ее до проведения капитального ремонта.
В этом году все собственники должны письменно подтвердить свое согласие на предлагаемый объем работ, их стоимость и выплату 5% доли. Причем эту сумму жильцы внесут до начала работ и одним платежом. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня среда, поэтому это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Итак, «Поверх барьеров» на волнах свободы сегодня в 9 вечера, сейчас в Москве половина седьмого. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о сделке с правосудием. Согласно документу, для обвиняемых, которые решатся на сотрудничество со следствием, приговор может быть смягчен, а положенный им по закону срок сокращен 2 раза. Московская городская дума на заседании в среду не приняла поправку об отмене 10% барьера для прохождения партии в Думу. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов снял эту поправку и огласил другую, согласно которой на выборах будет применяться 7% барьер. Россия и Белоруссия достигли соглашения по молочной проблеме. Соглашение уже уже заключено на уровне министерств, Москва на ближайшие полгода откажется от импорта белорусского сухого молока. Ранее Минск объявил о введении усиленного таможенного контроля на границе с Россией. Украина призывает вывести из состава Черноморского флота подразделение ФСБ, сообщает корреспондент Радио Свобода. С 1 августа денежное довольствие военнослужащим будет повышено на 8,5%, заявил Владимир Путин. В Тегеране сегодня проходят новые массовые митинги. Иранские власти резко ограничили работу иностранных журналистов, освещающих акции протеста. Сообщается, что эта мера принята в связи с появлением в эфире иностранных СМИ кадров с актами насилия при разгоне демонстрантов, поддерживающих оппозиционного политика Мирхосейна Мусави. Генеральная прокуратура подаст запрос об экстрадиции из Великобритании бывшего совладельца Евросети, компании Евросети, Евгения Чичваркина, сообщила газета «Коммерсант». 28 января Басманный районный суд заочно выдал санкцию на арест Чичваркина. Он был объявлен в международный розыск. Правительство Великобритании выделяет свыше 300 миллионов долларов, чтобы обеспечить каждый дом в стране доступом к скоростному интернету. Премьер-министр Гордон Браун заявил, что эта цель должна быть достигнута к 2012 году. Старт космического корабля многоразового использования «Эндевр» вновь откладывается из-за обнаруженной утечки водорода. В НАСА заявили, что утечка незначительна, но потенциально опасна. Первоначально старт корабля с 7 астронавтами должен был состояться в субботу. В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко. Он подозревается в организации убийства сразу троих граждан России. Убийство было совершено в Республике Кипр. Кроме того, его имя связывают с делом об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, рассказывает Татьяна Вольская.
Вопросы к Михаилу Глущенко появились у Следственного управления по Петербургу Следственного комитета при прокуратуре России. Его задержали накануне, когда он пришел в отделение милиции за своим паспортом, который он поменял. Имя экс-депутата от фракции ЛДПР фигурирует в деле обвита Галина Старовойтова. Послужит ли задержание Глущенко хоть некоторой подвижкой в затянувшемся расследовании, предположить трудно, говорит сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда ее имени Ольга. Ольга Старовойтова.
Связано ли его задержание с этим делом, я не знаю. Однако я надеюсь, что это, может быть, продвинет наше расследование. И хочу еще раз напомнить, что срок следствия по таким делам не ограничен.
Известно, что во время судебных заседаний исполнители убийства неоднократно рассказывали о том, что они бывали в офисе Михаила Глущенко, где хранилось оружие, а на базе этого офиса была организована незаконная слежка за людьми.
Это есть в материалах расследования и судебного процесса, что эти люди работали там, кто охранником, кто там дежурил, кто что. И есть показания, что вот эти прослушки тоже находились там, и там этих ребятишек, мягко говоря, обучали пользоваться прослушками, видеозаписью и так далее. Ну, разумеется, это все косвенно.
Пока следствием не доказана причастность Глущенко к делу об убийстве Галины Старовойтовой. Заказчик в материалах суда называется неустановленным лицом, и Ольга Старовойтова этого не думает, что Глущенко и есть настоящий заказчик, а, вероятно, лишь промежуточное звено. Но среди тех, кто проходил или проходит по этому делу, есть достаточно людей из депутатской команды Глущенко, которые в своих показаниях называли дядю Мишу. Впрочем, задержан Михаил Глущенко в рамках расследования другого уголовного дела. Следствие подозревает, что он является организатором убийства трех российских граждан – Юрия Зорина, Виктории Третьяковой и бывшего депутата Глущенко. Госдумы Вячеслава Шевченко, которые были убиты в марте 2004 года на Кипре. В суд уже поступило ходатайство следствия об аресте Глущенко. Задержание Глущенко можно считать особенно важным, поскольку одним из ближайших деловых партнеров братьев Шевченко и Зорина назывался Владимир Барсуков, Кумарин, которого сейчас судят в Москве. Братья Шевченко и Зорин были важными фигурами в петербургском деловом и даже политическом мире в 90-е годы. Они были причастны к созданию многих престижных торговых и развлекательных заведений в центре города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит рубрика «Не только политика». Московское издательство «Терра Книжный клуб» выпустило 15-й том собрания сочинений Корнея Чуковского. С выходом этого тома издание, продолжавшееся 8 лет, завершено. Комментарий Ивана Толстого. 15-томник Чуковского – это несомненное событие в жизни русской культуры. Здесь и все сказки, и разбросанные по малодоступным изданиям критические статьи, принесшие ему первую славу, и Нат Пинкертон, и современная литература, и работы о Некрасове, о русском языке, о Уолте Уитмене, о людях и книгах 60-х годов, и знаменитая книжка «От 2 до 5», и «Воспоминания», и самое полное издание его дневника «Она сладкая», 2 тома писем. По ходу издания тома Чуковского обрастали спутниками. Несколько раз выпущена знаменитая «Чуковкала», рукописный альманах, альбом для друзей, заведенный владельцем в дачном месте Куокола под Петербургом. Вышли несколько томов переписки с друзьями – Ильей Репиным, Юлианом Оксманом, с дочерью Лидией. Вообще, письма Чуковского – это не только важнейший путеводитель по его собственной жизни и творчеству, но и Бедекер по русской литературе XX века. Здесь целый вавилон имен и судеб. Поэты, прозаики, литературные критики, издатели, публикаторы, журналисты, художники, родственники, эмигранты, фигуры известные, безвестные и мистификаторы. Все это нужно было отыскать, собрать, отбросить лишнее, прокомментировать необходимое. В течение 8 лет этим занималась внучка писателя. Писателя Елена Чуковская и литературовед Евгений Иванова. Следуя формуле «в России надо жить долго», которую современники запомнили именно из его уст, Чуковский и жил долго, удивительно плодотворно и всеохватно. Настолько всеохватно, что даже 15 толстенных томов его собрания сочинений не смогли вместить всего. Будь моя воля, я бы организовал подписку на еще один многотомник – «Мировую литературу» в переводах и под редакцией Корнея Ивановича. И абсолютно неважно, как в оригинале, но на чуковском русском «Короли и капуста», «Принцы нищие» и «Маленький оборвыш» – классика. Упоительное чтение.
Свой комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня представил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбер».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 18:37. Сейчас в эфире «Сетевые разговоры».
В России ежегодно от злоупотребления алкоголем умирает до 500 000 человек, сказано в только что опубликованном докладе Общественной палаты. Из-за алкоголизма продолжительность жизни мужчин в стране ниже, чем во многих беднейших государствах. Получается, что вопрос ограничения потребления спиртного был и остается для России важнейшей политической проблемой. Не так давно во многих российских регионах был введен запрет на продажу крепкой алкогольной продукции после 23 часов. Действует этот запрет и в Пермском крае, однако действует не без проблем. В связи с чем губернатор Пермского края Олег Черкунов задается в своем блоге вопросом, если закон люди не исполняют, а власть не в состоянии обеспечить его исполнение, то кто в этом виноват? Губернатор пишет.
Мы только что здесь, в ЖЖ, обсуждали закон о запрете продажи алкоголя после 23:00. Минторг и милиция утверждали, что закон исполняется. Сегодня вечером телеканал «Рифей» преподнес нам урок. Оказывается, все очень просто. Надо позвонить диспетчеру такси. И у нас после этого всего 2 варианта действий. Либо милиция должна обеспечить исполнение закона, либо закон надо отменять.
Житель Пермского края Сфайрос отвечает на затруднение губернатора следующим образом.
Я не приемлю этот закон с идеологической точки зрения. Как человек далекий от социализма, считаю, что не дело государства заботиться и опекать человека там, где он сам умный и сильный. Например, я лучше знаю, когда мне выпить, в выходные или будни, вечером или утром и так далее. И не дело федерального или регионального правительства указывать мне, что мне лучше.
Пока пермские жители в диалоге со своим губернатором обсуждают целесообразность ограничений, петербуржцы, уже несколько лет лишенные возможности покупать крепкий алкоголь, после 11 вечера делают наблюдение социологического характера. Пользователь Ладога так описывает свой недавний последний поход в магазин.
Мы живем в каком-то фантастическом месте. Кажется, больше нигде население с такой теплотой и состраданием не относится к желанию ближнего своего выпить. Мы вот вчера играли в игру «Успей до 23». Зашли в магазин. Я говорю охраннику в торговом зале: «Откройте, пожалуйста, витрину, надо вынуть вон ту бутылку оттуда». А он мне: «Вы очередь сначала займите, а я пока вам выну вашу бутылку, а то вы не успеете». И я бросаюсь в очередь хищным прыжком и говорю последнему дяденьке: «А давайте мы будем за вами, если что». Он смотрит с усталым сочувствием и говорит: «А я вас пропущу». Но тут мой спутник говорит: «А как же стаканчики? Мы же забыли стаканчики. А бежать их искать по всему магазину поздно. Счет пошел на минуты. Тогда парочка в очереди перед нами с бутылкой водки великодушно предлагает: стаканчики мы вам дадим, у нас тут лишние. Вы пробивайте, а то не успеете». А кассирша хватает бутылку джина и молниеносно выбивает чек. То есть в том, чтобы ты победил в этом полуночном забеге за бухлом и срочно забил глаза, заинтересованы все – работники магазина, граждане в очереди, причем как не пьющие, так и пьющие.
Иранские события – главная политическая тема англоязычной благосферы. Начнем с экспертного высказывания, а затем перейдем к непосредственным откликам. Марк Гинзберг, бывший посол США в Марокко, в знаменитом блоге Арианы Хаффингтон пишет:
«Иранские репортеры, обосновавшиеся в Персидском заливе, и в частности те, с кем мне довелось пообщаться, шокированы. Как режим с таким количеством секретных полицейских мог быть настолько глух в этом деле? Как он мог оставить так много вопиющих грязных следов? Теперь оспорить результаты выборов может кто угодно, разбирающийся в иранской электоральной системе. Выборы, по общему мнению, вызвали беспрецедентные протесты избирателей, голосующих прямо или косвенно против Ахмадинеджада, против верховного лидера вообще. С каждой неделей этих жарких выборов становилось все более очевидным, что иранцы, те, кто дотянули до последнего раунда, не склонны совершать прежние ошибки. Вектор среди голосующих направлен в сторону более молодых, более образованных и самостоятельных иранцев, тех, кто не участвовал в выборах 2005 года. Можно было предположить, что результаты голосования для них были гораздо важнее, чем тот комический подсчет голосов, производившийся вручную в попыхах и обнародованный приспешниками аятолл спустя не более чем 30 минут после закрытия выборов.
Британская вещательная корпорация BBC на своем сайте открыла специальный блог под названием «Выскажись, Have Your Say», где читатели, слушатели и зрители обсуждают события в Иране. Вот голос участника крупнейшей акции оппозиции, состоявшейся в понедельник в Тегеране.
Это было самое значительное из когда-либо происходивших в Тегеране общественных и политических событий. Заметьте, что иранцам ограничили доступ в интернет, очень маленькая скорость, информационные потоки фильтруются, никаких СМС уже 5 дней, сильно ограниченный прием спутникового телевидения и абсолютно никакой трансляции национального телевидения. Мобильные телефоны не работают в зоне протестов, и тем не менее, вы видите миллионы людей, вышедших на улицы. Мы все здесь знаем, что нам не разрешено протестовать, иначе полиция откроет стрельбу.
В том же блоге Ричард Даунинг иронизирует с западной либеральной точки зрения над политической системой Ирана, находящейся под властью мусульманского духовенства.
«Я попытался представить, как это выглядело бы в Британии, если архиепископ Кентерберийский займется внешней политикой и вместе с синодом англиканской церкви получит право вето на каждое решение исполнительной власти. Когда вы это вообразите, то лучше поймете, какое значение имеет иранская конституция».
Либеральной точки зрения оппонирует некий Ахмед Алу из Дар-эс-Салама.
«Победа одержана с таким преимуществом, что если бы это все было подстроено, это невозможно было бы скрыть. Наступило время для оппозиции осознать смысл слова «демократия».
Наконец, тот же блог «Выскажись» BBC завел и на модном сейчас Твиттере. Кстати говоря, именно в Твиттере можно сейчас наиболее оперативно прочесть мини-отклики и краткие описания того, что происходит в Иране. В частности, здесь участники протестов пытаются установить связи и рассказать всему миру правду, а иранские власти пытаются блокировать эти ресурсы. Вот одно из таких отчаянных сообщений.
«Мы изыскиваем возможности пробиться к людям в Иране через Skype, поскольку телефонная связь ни на что не годится. Если вы можете чем-то помочь, свяжитесь с нами».
Иранские протесты в благосфере. Мы продолжаем следить за событиями на экранах наших компьютеров.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода.
Новости.
Совет Федерации одобрил закон о сделке с правосудием. Согласно этому документу, для обвиняемых, которые решатся на сотрудничество со следствием, приговор может быть смягчен, и положенный им по закону срок сокращен 2 раза. Соответствующие поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. Московская городская дума не приняла поправку об отмене 10% барьера для прохождения партии в Думу. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов снял эту поправку и огласил другую, согласно которой на выборах будет применяться 7% барьер. Россия и Беларусь достигли соглашения по молочной проблеме. Сообщается, что соглашение уже заключено на уровне министров сельского хозяйства двух стран. Москва на ближайшие полгода откажется от импорта белорусского сухого молока. Украина призвала вывести из состава Черноморского флота подразделение ФСБ России. В Тегеране, как ожидается, сегодня вновь пройдут массовые митинги. Иранские власти резко ограничили работу иностранных журналистов, освещающих акции протеста. Генеральная прокуратура России объявила, что подаст запрос об экстрадиции из Великобритании бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Гарри Каспаров. Чем иранская оппозиция отличается от российской?
Комментарии экспертов.
Писатель Захар Прилепин. О том, кто они, российские левые.
В блогах «Свободы».
О чем пишут иранские блогеры.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Российский «АвтоВАЗ» подписал в Париже соглашение с французским банком «Société Générale» о кредите на 170 миллионов евро, которые пойдут на покупку автомобильной компании «Рено» лицензии на производство новых моделей автомобилей в России. В их основе будут технологические разработки «Рено». О том, какие это могут быть модели, в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
По сути, во многом повторяется история почти полувековой давности, с которой, собственно, и начинался «АвтоВАЗ». У зарубежной компании покупаются лицензии на организацию собственного производства ее моделей легковых автомобилей. В середине 60-х годов прошлого века такой компанией стала итальянская «Фиат», сегодня – французская «Рено». Наш собеседник в Москве – аналитик по машиностроению из инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
По большому счету, основное отличие, скорее всего, заключается не в самом «АвтоВАЗе», а в окружении. Да? Если брать те лицензии, которые Волжский завод приобретал у «Фиата» несколько десятилетий назад, то, в принципе, у компании не было такой жесткой конкуренции, с которой она сейчас сталкивается в России. Тогда «АвтоВАЗ» работал в условиях отсутствия конкуренции. Сейчас же конкуренция достаточно сильно возросла, и, покупая новые лицензии, необходимо задумываться, будет ли этот автомобиль востребован на российском рынке. И, на мой взгляд, это сейчас является основным отличием от того, что было десятилетия назад.
Судя по сообщениям, «АвтоВАЗ» покупает у «Рено» лицензии на 2 типа двигателей, а также 2 платформы автомобилей для выпуска новых моделей.
На данный момент речь идет о покупке «АвтоВАЗом» лицензии на 2 платформы у компании «Рено». «АвтоВАЗ» также получит лицензию на сборку 2 модификаций силового агрегата, который, на мой взгляд, будет включать как непосредственно двигатель, так и трансмиссию. На базе этих 2 платформ, RF90 и B0, компания будет выпускать продукцию, на которой будет ставить лейбл «Лада».
Но о каких именно моделях может идти речь? Или хотя бы о каких типах моделей?
На данный момент пока известно, что на одной из платформ будет производиться минивэн, 7-местный автомобиль. Скорее всего, это будет платформа RF90. На этой платформе как раз в том числе производятся сейчас минивэны под брендом «Рено». И как раз на этой платформе будет производиться минивэн уже под брендом «Лада» в России. На второй платформе, скорее всего, компания «АвтоВАЗ» вместе с «Рено» постарается произвести автомобиль, который, скорее всего, придет на замену текущим бюджетным автомобилям. В первую очередь «Лада Пятерка», «Лада Семерка». И как раз, на мой взгляд, на этой платформе, скорее всего, будет производиться так называемый бюджетный автомобиль.
На ваш взгляд, сколь сильно они могут отличаться от уже известной и даже производимой в России модели Renault Logan, если и платформа для них фактически та же самая?
Я думаю, что поскольку эти модели были разработаны несколько лет назад, то, безусловно, они будут вынуждены дать им некий другой облик, по крайней мере, с точки зрения экстерьера, поскольку, безусловно, устаревшая модель, внешний вид будет не совсем интересен для «АвтоВАЗа» с точки зрения конкурентоспособности этой продукции, поэтому, безусловно, я думаю, что они будут отличаться от тех же самых Renault Logan, который ездит сейчас по дороге, поскольку все-таки этот автомобиль будет выходить под брендом «Лада», и, безусловно, он должен иметь некие отличительные черты.
Заключенные АвтоВАЗом лицензионные соглашения с компанией «Рено» могут ли, на ваш взгляд, подразумевать возможность при организации производства в России лишь небольших изменений в конструкцию тех же французских двигателей, деталей трансмиссии, или лицензии могут допускать любые изменения?
К сожалению, на данный момент компания не раскрывает детали этого лицензионного соглашения. В принципе, я не исключаю возможности того, что там как раз предусмотрено, что АвтоВАЗ будет иметь возможность модифицировать каким-то образом ту продукцию, которую она выпускает, но, безусловно, согласование с Рено. Даже если такого соглашения на данный момент не предусмотрено, скорее всего, в будущем такая необходимость возникнет, и уже стороны перейдут к какому-то очередному компромиссу в будущем. Но на данный момент, я думаю, что пока хотя бы необходимо это производство в России организовать и посмотреть, что из этого получится.
Для этих новых моделей кто будет поставлять большую часть комплектующих? Другими словами, сколь глубокой может стать локализация их производства?
На мой взгляд, при производстве этого автомобиля, по крайней мере, на ранних стадиях, вряд ли стоит ожидать, что этот автомобиль будет полностью на 100% состоять из российских комплектующих. На данный момент в России, к сожалению, нет существенной базы поставщиков автокомпонентов, которые смогли бы обеспечить глубокую локализацию производства этого автомобиля, поэтому, безусловно, часть автокомпонентов будет импортироваться в Россию для производства этого автомобиля здесь, этих автомобилей на этих платформах здесь, в России. Но в перспективе, я думаю, что и АвтоВАЗ, и Рено будут активно работать на создании этой базы поставщиков, поскольку, безусловно, более глубокая локализация производства способна снизить цену автомобиля и, соответственно, повысить его конкурентоспособность. Последние события в России с девальвацией рубля наглядно показали, что те автосборочные предприятия, которые работают здесь в режиме промсборки, они были вынуждены поднимать цены на свои автомобили, в том числе из-за того, что они импортируют комплектующие за валюту, и в условиях обесценения рубля рублевая стоимость таких автомобилей растет, что, соответственно, и отразилось в падении продаж автомобилей в России за первые 5 месяцев.
40 лет назад, когда Волжский автозавод только осваивал производство первых «Жигулей», почти все комплектующие для них ввозились из-за рубежа. На полную локализацию их производства в России ушло почти 10 лет.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Свободы» Иван Трепилов.
Ну а завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшняя история из Таджикистана. Несмотря на официальные данные о том, что в этой стране достигнут почти 100% уровень грамотности, независимые эксперты убеждены, что уровень знаний молодых людей оставляет желать лучшего. Самой главной проблемой они считают по-прежнему слабую систему образования и, соответственно, отсутствие компетентных педагогов, рассказывает Малика Рахманова.
После распада СССР во время гражданской войны из Таджикистана уехала почти вся интеллигенция, что немедленно отразилось на качестве образования и уровне грамотности последующих поколений. Сегодня, по мнению специалистов, система образования Таджикистана переживает сильнейший упадок и финансовый кризис. Понизился социальный статус учителей и профессоров. Низкая заработная плата отталкивает молодых людей от преподавательской карьеры. Нередки случаи, когда студентов первых курсов обучают специалисты, сами только вчера окончившие университет. По мнению таджикского журналиста Акрама Кахарова, нынешний преподавательский состав в Таджикистане – это поколение советского времени, которое не проходило переквалификацию годами, а новая литература не всегда доступна.
Сама система обучения в Таджикистане сейчас не совершенствуется. И, кроме того, уровень заработной платы, которая сейчас у преподавателей, не привлекает новые кадры, которые, например, обучались за границей, у которых есть реально новые знания и которые обучались по новой системе, им невыгодно преподавать в университетах Таджикистана, и поэтому преподавательский состав остается тех времен и пополняется за счет тех студентов, которые окончили российские университеты.
По мнению специалистов, существующая коррупция в системе образования снижает ценность выдаваемых в Таджикистане аттестатов и дипломов. К примеру, в Чехии для поступления в университет таджикский диплом даже самого престижного вуза наряду с грузинским и туркменским должен пройти обязательную сертификацию. То есть, попросту говоря, выпускник обязан доказать свои знания. Депутат Нижней палаты парламента Маджлиси Намаяндагон Таджикистана Юсуф Ахмедов также убежден, что уровень преподавания в таджикских вузах не соответствует стоимости обучения в них.
У нас очень подготовка кадров не соответствует реальным требованиям. Вот на рынке кому сколько членов? Мы сегодня знаем, что у нас не хватает преподавателей. Но мы столько их готовим, столько у нас институтов. А на самом деле более 4-5 тысяч на сегодняшний день нет, не хватает преподавателей школы. И с другой стороны, здесь государство программа должна быть. Государство должно как-то финансировать тех абитуриентов, которые хотят поступать, должны могли получать кредиты. Я думаю, что это один из поводов или один из методов сделать так, чтобы абитуриент, получив кредит в банке, пошел, проучился и после этого, проработав в школе, мог бы, значит, за счет погасить свой кредит, и тут государство должно пойти на встречу.
В таджикских учебных заведениях есть как платная, так и бюджетная форма обучения. Стоимость года обучения в зависимости от факультета и университета достигает $1000. При этом цена привязана к курсу доллара, который в период кризиса в Таджикистане неизменно растет, а национальная валюта сомони дешевеет. Сейчас, по словам депутата Ахмедова, таджикские учебные заведения повышают стоимость обучения в 2 раза. В связи с этим депутат предлагает снизить хотя бы наполовину цену за учебу в университетах, либо установить фиксированную для всех плату. Таджикистан сейчас испытывает трудности практически во всех секторах экономики. Ежегодный энергетический кризис в зимний период, отсутствие надежной системы обогрева и подачи горячей воды, практически обанкротившееся сельское хозяйство, слабое здравоохранение, неусовершенствованное законодательство. Корни всех бед, по мнению таджикских экспертов, кроются в том числе в слабой системе высшего образования, в слабом менеджменте и отсутствии денежных средств. По мнению Акрама Кахарова, другая главная беда системы образования в республике – процветающая коррупция.
Коррупция влияет. Вот коррупция что порождает у нас? У нас низкая заработная плата становится причиной коррупции в сфере образования. У преподавателей очень низкий заработок, поэтому они не так уж и заинтересованы в том, чтобы студент хорошо обучался и чтобы получал какие-то лучшие знания. Они более заинтересованы в том, чтобы студент получал оценки или за счеты, за деньги.
В стране существует программа развития образования на 2010-2015 годы. На усовершенствование системы образования в республике достаточно большие деньги выделяют и международные организации. Малика Рахманова для Радио Свободы, Душанбе.
Репортаж Малики Рахмановой прозвучал в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила 3-й заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, ведущий итогового выпуска нашей программы. Андрей, добрый вечер. Как всегда, вам слово. Это время прошло.
Добрый вечер, Андрей. Как раз настроил микрофон удобно. Белоруссия вводит таможенный контроль на границах с Россией. В Москве как нового главного союзника принимают китайского лидера. Как Кремль выстраивает политические и экономические приоритеты? Об этом, в частности, буду говорить с одним из лидеров партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Началось рассмотрение судебных исков по делу майора Дениса Евсюкова. На какую компенсацию могут рассчитывать пострадавшие и родственники жертв? Сегодня стало известно об аресте одного из подозреваемых по делу об убийстве Галины Старовойтовой. И поговорим из первых рук, узнаем информацию и об этом деле, что за человек арестован, как он связан с этим преступлением. Вот таковы некоторые из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы». Жду слушателей у радиоприемников, как обычно, 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Наш гость сегодня – эксперт Всемирной организации здравоохранения, заведующий отделом вирусологии Института экспериментальной медицины Академии наук Лариса Руденко. Ведущий программы Виктор Рязунков будет беседовать с ней в петербургской студии о том, какую угрозу для мира и России, в частности, представляет вирус нового гриппа H1N1. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну, а я прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всего по городу состоялось 5 пикетов.
Пришли около 25 пикетов. Соединенное Королевство сожалеет о решении России блокировать новый мандат миссии ООН в Грузии.
Полтора десятка человек, вооруженные металлическими прутами, начали
ликвидация Академии наносит огромнейший вред правоохранительным.
Могут быть развиты механизмы, которые позволят преодолеть...
Свободный кризис. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».